Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. На часах 18.06. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 августа, воскресенье. Программа «Около спорт». Меня зовут Георгий Бабаян. Ну что, пообщаемся сегодня. У нас много тем. Было много футбола. Было много прекрасного футбола, на мой взгляд. Начнем с такой игры, достаточно, как мне кажется, проходной, хоть и громкая была заявка. Суперкубок России. «Зенит» играл с «Локомотивом». Но говорить особо про эту игру не хочется, да и нечего, потому что, ну, «Зенит» выиграл, что можно выделить? Потрясающий красоты гол Аздоева ударом в девятку, ну, действительно, гол получился на заглядение. И что на 85-й минуте у вернувшегося из Испании Феди Смолова был шанс сравнять, сделать счет 2-2, но он им не воспользовался, поэтому «Зенит» победил. Ну, поздравляю «Зенит». Взяли все возможные трофеи в России в этом году, начали сезон Суперкубка, ну, поздравляю. Тут особо даже говорить не о чем, особенно учитывая, что нас ждет дальше, а дальше нас ждет Лига Чемпионов. Ну, наконец-то вернулся этот прекрасный турнир, вернулся он, ну, по-настоящему вот по-королевски. Не зря это, наверное, самый, ну, это точно абсолютно самый главный клубный турнир в мире. Возможно, это вообще, в принципе, самый главный футбольный турнир в мире и может соревноваться с ним только если чемпионат мира. Вернулись великие команды, большие команды, великие мастера и показали нам, как надо играть в футбол. Я, если честно, уже соскучился, потому что многие самые главные лиги закончили играть. Смотрели мы в последнее время только Россию. И на контрасте это выглядело, ну, если честно, даже еще мощнее. Начнем с матча Манчестер Сити-Реал Мадрид. Манчестер Сити прошел. Реал сделал это уверенно, сделал это со счетом 2-1, учитывая, да, там были первые матчи, так как это 1-8, были первые матчи, уже были некие результаты, но так как это было давно, воспринимались эти игры, ну, вот как будто заново, то есть, несмотря на предыдущие результаты. Многие игры, все игры практически, кроме, наверное, Ювентуса, особо от предыдущих игр и не отталкивались. 2-1. И что хотелось бы сказать? Ну, здесь соревновались два таких самых, наверное, расхваленных тренера в современности. Это Зинедин Зидан, два лысых гения. Зинедин Зидан и Пеп Гвардиола. И здесь Пеп Гвардиола полностью, как мне кажется, переиграл своего оппонента. Попытаемся давайте разобрать, почему. Ну, во-первых, состав Манчестер Сити выглядел максимально необычно. Напомню, Эдерсон на воротах, Канселу, Ляпорт, Фернандиньо в центре обороны. И Уолкер. Канселу по бокам, Ляпорт и Фернандиньо в центре. Фернандиньо, напомню, это опорный полузащитник. Гюндоган, Родри и Дебрюне — это полузащита. И Жезус с левого фланга, Стерлинг с правого фланга и Фоден по центру нападения. Что здесь сразу бросается в глаза? Жезус, казалось бы, центральный нападающий, девятка, должен играть в центре. Стерлинг должен играть слева, на его привычной позиции, где он всегда играет. А Фоден, возможно, вообще не должен был появляться на поле, потому что напрашивались другие игроки, Бернарду Силва, или все хотели видеть в первую очередь, господи, как же его зовут? Бывает, понимаете, забыл, как зовут этого футболиста прекрасного, который перешел из Лестера. Так, а ну срочно писать. Ну вот бывает же, а у меня выпадают такие вещи из головы. Ну ничего, вы, я думаю, поняли. Морес, Риад Морес, конечно. Все ждали Риада Мореса на правом фланге атаки Сити. В итоге вышел туда Стерлинг. И вот, как мне кажется, зачем это было сделано. Таким образом, Пеп Гвардиола, во-первых, спутал карты Зидану. И спутал карты команде. И это, конечно, отразилось потом по полной программе. Но про Варана мы еще поговорим. И полностью закрыл фланг Эдена Азара таким образом. Стерлинг просто более работоспособный игрок. Он более работоспособен, чем Морес, может отрабатывать в обороне. При этом с техникой у него все в порядке. Уолкер потрясающий матч выдал. И эта связка Стерлинг и Уолкер полностью выключила Эдена Азара из игры. Вот напомните мне хотя бы одно действие Эдена Азара. В один момент я, если честно, поймал себя на мысли, я смотрел этот матч с другом, болельщиком Реала, и я у него спрашиваю где-то минуте на 60-й. Скажи мне, пожалуйста, а где вообще Эден Азар? Он на поле? Он играет? Потому что Эден Азар не сделал ничего. А это, напоминаю, игрок, которого покупали как замену Роналду, как суперзвезду, которой он, безусловно, является. Но Эден Азара просто выключили, Эден Азар не смог показать ничего. Это один из ключевых моментов матча. Отсутствие Эдена Азара, и отсутствие его не потому, что его не было на поле, а потому что Манчестер Сити и Пеп Гвардиола грамотно смогли его выключить. Ну, во-вторых, наверное, самый главный момент в этом матче – это отсутствие Серхио Рамоса. Реал Мадрид показал, что без своего капитана, без человека, который, возможно, принес им чемпионство, на мой взгляд, именно фактор Рамоса принес Реалу чемпионство в Испании, вот без него команда в защите просто перестает играть. Они начинают путаться, они не понимают, что делать, ими никто не руководит, но складывалось такое впечатление, особенно под таким мощнейшим прессингом, какой был у Сити. И в итоге результатом этого стали две, ну, потрясающие, фантастические ошибки Варана. Трупанов Сергей пишет, не хочу думать плохо про Варана, но не подкупили ли? Ну вот, было похоже, что подкупили. Две голевые передачи в матче, правда, сопернику. Особенно хорош, конечно, был второй гол, это сначала не попал головой по мячу, потом скинул Жезусу прямо на ножку, там оставалось только дело техники. Но если смотреть глобально, на самом деле вся оборона Реала, в обороне, напомню, Милитао заменял Серхио Рамоса по центру, с ним играл Варан, Карвахаль и Менди были по флангам. Они все вчетвером выглядели максимально неуверенно. И туда же можно Куртуа. Каждый раз, когда Сити начинал свой прессинг, а Сити играл максимально прессингующий футбол, каждый раз, когда они это начинали, ребята в обороне сливочных начинали путаться, отдавать передачи непонятно куда, выбивать, и, как показала практика, и выбить даже не всегда получалось точно. В общем, грамотная тактика Гвардиолы со сменой флангов, тот факт, что Стерлинг играл не на своем фланге, тоже внес свой вклад и в обороне, и в атаке. Фоден, который играл... не могу сказать, что Фоден играл нападающего. Это, знаете, мне напомнило старого доброго Гвардиолу в Барсе, когда он играл без нападающих, с Месси как оттянутой девяткой. Вот это было что-то похожее на это, потому что чистого нападающего в этом матче не было. Ну и лучший игрок матча, безусловно, это Кевин Де Брюйне. Кевин Де Брюйне сделал, ну просто вдумайтесь в эту цифру. Он сделал 9 ключевых передач за матч. Что такое ключевая передача, если кто-то вдруг не знает? Это передачи, которые напрямую развивали атаку, делали эту атаку опасной. Чтобы вообще понять, насколько это хорошо, 9 ключевых передач за матч. Весь Реал за матч сделал 8. Один Де Брюйне 9, весь Реал Мадрид 8. Почему-то, я не знаю почему, но Зидан позволил своей команде не опекать Де Брюйне. Он играл в свободного художника, делал, творил, что хотел на футбольном поле. И результатом стал проход Манчестер Сити дальше. Закономерный абсолютно. Даже если смотреть статистику ударов, у Манчестер Сити 20 ударов по воротам, у Реала 9. Да, Реал забил неплохой гол, с передачи Родриго забил Бензема, но если вглядываться в общую картину матча, это был единственный, наверное, единственный хороший проход Родриго, которого практически тоже не задействовали в этой игре, и чуть ли не один единственный опасный момент у Мадрида. Ну, такой вот прям стопроцентный. Поздравляю Манчестер Сити, и думаю, что Манчестер Сити пойдет дальше, особенно учитывая, что на кого они вышли. У нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер. Дмитрий, добрый. Москва.
Добрый вечер.
Вот, к сожалению, не смотрел эту игру, но для меня, честно говоря, было удивлением, что Реал так без боя практически, да, дал победу, потому что, ну, по исполнителям, я думаю, все-таки там, ну, примерно равно, да?
Да.
Вот, но гений Гвардиолы, вы знаете, здесь, я думаю, даже не стоит их сравнивать, потому что, ну, оба великих игрока, как тренеры были, я даже не знаю, кто лучше, вот. Ну, Зидан, конечно, он был более...
Ну, как успешный, игрок, как игрок, наверное, все-таки Зидан.
Да, а вот Гвардиола, он, конечно, как тренер, открылся, и, честно говоря, я думаю, здесь чисто тренерская победа в тактике, в понимании соперника и в нахождении вот именно таких ключевых точек, слабых точек соперника. Я думаю, это Гвардиола чисто тренерская победа.
Да, я с вами согласен, спасибо. Так оно и было, это действительно чисто тренерская победа. На этот матч было интересно смотреть. И вот именно с точки зрения битвы тренеров, которую Зидан проиграл, к сожалению, для него и для болельщиков Реала вчистую. И я здесь, ну, не буду скрывать, я, конечно, рад был, что Реал Мадрид проиграл, потому что болею я немножечко за другую команду, а точнее совершенно за другую команду. Но за Манчестер Сити никогда не болел, несмотря на то, что Гвардиола один из моих самых любимых тренеров, но это было сделано красиво. Видно, что Манчестер Сити уверенно идут к этому титулу, они наконец-то, наверное, готовы побеждать Лиги Чемпионов. По крайней мере, характер чемпионский вот именно для этого турнира у них прослеживается. Это, на секундочку, чуть ли, по-моему, не первая вот такая действительно большая команда, которую Манчестер Сити обыграл в плей-офф Лиги Чемпионов. Раньше там были команды классом чуть-чуть пониже, а здесь Реал самый титулованный в этом турнире клуб. Поэтому поздравляем Манчестер Сити. И в этот же день игралась вторая игра. Ювентус играл с Лионом. И здесь, ну, прям для болельщиков Ювентуса, наверное, совсем все было больно, потому что на этот Ювентус смотреть, ну, без слез не получалось. Ювентус выиграл 2-1, но за счет гола в гостях Лион прошел дальше. Как будет играть Лион, было понятно сразу. Лион собирался играть от обороны, отсиживаться и сохранять счет предыдущей игры. А вот что делал Ювентус на поле, если честно, было непонятно, и закономерно, наверное, закономерной стала отставка тренера после этого матча, потому что Маурицио Сарри вроде как очень хороший тренер, гениальный тренер. Знаете, я немножко прервусь, я забыл координаты назвать, давайте напомню, 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений, Телеграм говорит и Москобот, пишите, высказывайте свое мнение по поводу этого матча и по поводу всех тем, которые мы будем сегодня обсуждать, и звоните 495-7373-94-8. Говорим на данный момент про Лигу Чемпионов, напоминаю. Ювентус, в игре Ювентуса не было видно никакой тренерской мысли. Единственная идея, которую преследовал Ювентус в этой игре, это было отдать мяч Роналду и надеяться на его магию. С одной стороны, скажете, возможно, вы, что Роналду для этого и покупали. Ювентус и покупал Роналду для того, чтобы он решал в подобных матчах, в подобных эпизодах, именно в Лиге Чемпионов, потому что это самый крутой игрок в истории Лиги Чемпионов, безусловно. И Роналду, что интересно, тащил команду весь матч. Действительно, все движение, вся какая-то прыть и желание исходили только от семерки Ювентуса, но этого не хватило Ювентусу. Там были два очень странных пенальти. Сначала пенальти поставили в ворота Юве, хотя там был чистейший, просто ювелирный подкат штрафной, но почему-то поставили пенальти, подошел Мемфис Депай, спокойно Паненко его положил, красиво так по-пижонски, как он умеет на самом деле. И потом поставили точно такой же глупый, ну, не точно такой же по нарушению, но точно такой же по глупости пенальти в ворота Лиона. Как будто судья решил таким образом вернуть должок Ювентусу. Вернул, там Пьянич ударил со штрафного, попал в прижатую, максимально прижатую руку игроку Лиона, но поставили пенальти, Роналду подошел, Роналду, как обычно, был с точки точен. И потом еще был гол тоже от Роналду, такой классический гол Роналду, когда он старается вести за собой команду, когда команда ему не помогает, но при этом он берет на себя и решает. Сместился с правого фланга в центр и с левой, не рабочей своей ноги, но, как оказалось, она у него не только для ходьбы, лупанул со всей дури в девятку, попал, забил гол. Шикарный, но этого не хватило Ювентусу, и дальше особо даже вот выделить каких-то моментов. А, вспоминается еще момент, когда Ювентус проходил по флангу, кто-то Бернардески, по-моему, был, обыграл полузащиты, обыграл вратаря, и у защитника Лиона прям с линии ворот мяч вынес, не дал забить гол. Лион стоял насмерть, Лион выстоял. Можно поздравить с этим Лион, но что-то мне подсказывает, что Манчестер Сити им будет не по зубам. Манчестер Сити, ну уж больно хорош. Ну просто молодцы Манчестер Сити. Для меня это один из, наверное, фаворитов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Один из двух. Про одного еще поговорим. Андрей Дыдриков, рад вас видеть. Вчера в составе Реала не мог играть капитан и столп обороны Серхио Рамос. С ним была бы совершенно другая игра, и лучшая команда мира раскатала бы игрушку арабских шейхов. Возможно. Да, Серхио Рамос, как показывает практика, влияет на игру своей команды столько же, сколько влияет, например, Месси на игру Барселоны или Криштиану Роналду на игру Ювентус. То есть стопроцентная главная звезда, вот его убрали, и команда развалилась. Потому что этот Реал... Реал в этом году очень хорош. И в чемпионате он показал, что он очень хорош. Преодолели отрыв от Барса, точнее, Барса потеряла, но Реал не проиграл ни одной игры после перерыва. Выиграли чемпионат, выиграли по делу. Но вот убрали Рамоса из этого алгоритма, и все. А где Зидан, Андрей, был? Где был Зидан? Вопрос. Согласитесь, ведь он гениальный же тренер, должен был каким-то образом решить эту проблему. А там развалилась не только игра в обороне, развалилась игра вообще в целом. В атаке не было ничего. Второй главный после Рамоса, вторая звезда, Азар, не показал вообще никакой игры, его практически не было на поле. Самый техничный игрок Родриго 7 передач, по-моему, за матч сделал. Одну голевую, согласен, да, обыграл и отдал, но 7 передач за игру, Реал Мадрид, ну смешно. Как мне кажется. Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Георгий, Дмитрий, Москва. Вы знаете, вот здесь вот что хотелось бы отметить. Честно говоря, вот один в поле не воин, да, если говорить о матче Ювентус-Лион.
Да.
Очень-очень, конечно, было действительно прискорбно наблюдать за великой командой, потому что я еще помню Дель Пьера, Буффона, Дзамбротто, великолепного Давидса, который, по-моему, тоже играл, да?
Он да, играл. Ювентусе.
Вот, ну, просто великолепная команда, и здесь вот проигрывать Леону, ну, честно говоря, конечно, очень это тяжело было наблюдать. Но я вот что хочу отметить, у Леона очень хороший сейчас действительно тренер, не помню его имя, но видел и знаю, что этот человек с опытом огромным. Просто тоже, сейчас, если напомните, он же и тренировал.
Руди Гарсия.
Точно, конечно, да, Атлетико Мадрид или что-то он в Испании тренировал.
В Испании не помню, я помню, что в Роме он был замечен. И он даже после матча на пресс-конференции на итальянском сказал: «Привет моим римским друзьям, мы это сделали». Таким образом тоже Ювентус подколол, да.
Ага, вот. И вот действительно, конечно, победа была заслуженная, вот, но сказать, наверное, больше нечего, она была точно, что справедлива. То есть, ну, действительно, Ювентус выглядит сейчас очень плохо, нужны кардинальные перемены и ставка на одного игрока, как в Барселоне, там же помимо того, что на месте все играют, там же идет синергетический вот этот вот эффект, а здесь от Ювентуса нет никакого... Ну, не работает эта ставка.
Нет. Не сработало, да, спасибо. Но посмотрим, в Ювентусе есть перемены, они уже настали. И, ну, давайте раз уж про Ювентус говорим. Назначили нового тренера. Сари ушел в отставку, причем его в одностороннем порядке с ним расторгли контракт. Он не остался обиженным, ему досталось 20 миллионов евро. По-моему, неплохая сумма. Много сигарет сможет купить себе господин Сари. А ему нашли быстренько замену, нашли замену в качестве Андреа Пирло. Легенда итальянского футбола, легенда и Ювентуса, и Милана, который 2 недели назад, по-моему, стал тренером молодежной команды Ювентуса. Ну, где-то 2 недели, месяц, ну, в этих пределах. Стал тренером молодежной команды и через 2 недели, не успев особо молодежку-то и потренировать, стал главным тренером. Вот такие вот карьерные росты возможны в итальянском футболе. Сам Пирло говорит, что он восхищается как тренером Антонио Конте. Это лучший тренер, который его тренировал. Напомню, его тренировал там и Мацоне, и Анчелотти. Но Конте его... такой гуру, он будет на нем во всем, вроде как на него ссылается, говорит, что я буду стараться играть как Конте и возьму все самое лучшее от всех тренеров, которые меня тренировали. Посмотрим, что получится. Его уже приветствуют и там поприветствовали легенды, например, Алессандро Дель Пьеро сказал, что... Вот Андрей Дыдриков пишет, а назначать тренером Ювентуса Пирло, это нормально? Неужели нет более опытных тренеров? Но видите, Ювентус решили, что надо попробовать дать... своей легенде потренировать. В последнее время получается, согласитесь. Посмотрим давайте на Лэмпарда, посмотрим на Зидана, на Гвардиолу, на кто там, Дженаро Гаттузо. сейчас мы про него еще поговорим, отлично справляется на тренерском мостике. Решили попробовать, посмотрим, что получится из этого. Мне кажется, это будет как минимум интересно, потому что Пирло, ну, один из моих, наверное, любимых игроков в Италии, ну, и просто красавчик. Ну, вы Пирло видели, ну, это Пирло. Тут даже, это бренд, вот просто фамилия как бренд. У нас звонок, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мое мнение, ну, Ювентус в этом году, да, он выиграл чемпионат Италии, но все решающие матчи он как-то в последнее время проигрывает. То есть вот за кубок, где там решаются в одной игре, он кубок проиграл, по-моему, суперкубок, вот Милану недавно проиграл. То есть Сарри вот такие матчи, где из одного, там из двух, он, видимо, абсолютно играть не умеет. Вот. Я хотел бы Барселоне сказать пару слов, если можно.
А давайте вот с вами договоримся. Я сейчас как раз опишу матч по Барселоне, и вы мне перезвоните, и мы с вами пообщаемся как раз. Я
да,
вас возьму.
Хорошо. Все. А по Реалу, вот мое еще мнение, ну, мне кажется, сейчас от Азара требовать чего-то нельзя. Он же практически полгода не играл. То есть он вот вышел, я не знаю, сколько он в чемпионате провел, сколько-то игр. А сейчас и не было чемпионата Испании. То есть он же после травмы.
Не, ну он играл в чемпионате Испании, он восстановился. Ну, но понятное дело, что он не в форме. Но это было, да. Знаете, его просто не было на поле. Он отсутствовал.
Да, там. Ну а потом тренер, вот работа тренера в таких матчах, когда там, ну, две индивидуальные ошибки защитника, ну, я бы не сказал, что вот Гвардиола переиграл Зидана. Просто вот,
но, как, ну, мне кажется,
две такие ошибки.
Мое мнение, эти ошибки были вызваны именно тем, что, как играл Манчестер Сити, как они прессинговали весь матч, как они напрягали эту защиту, зная, что защита, ну, без своего лидера, без, ну, Рамоса.
В принципе, Манчестер Сити, он всегда так играет.
Да,
он играет,
да,
в прессинг. То есть это было заранее известно. И просто когда такой опытный защитник этому не готов, оказывается, а виноват тренер, ну, я не совсем с этим согласен.
Ну,
вот, другое дело, что то, что Рамоса не было, это, конечно, да, тут это сказалось.
Да, ну, сейчас тогда согласен. Ну, у вас есть свое мнение насчет. Перезвоните обязательно, про Барселону пообщаемся. А у вас может быть свое мнение по поводу, там, тренерской, это победа тренерской или победа и случая, что просто не повезло и так далее. Возможно. Возможно, ваше мнение. Мне кажется, что я увидел в этой победе, в этой игре Манчестер Сити, Реал Мадрид именно какую-то тренерскую идею. То, как Гвардиола перетасовал состав, как он менял игроков на поле, и, ну, согласитесь, результат есть. Ну, может быть, и случай тоже помог. Конечно, Рафаэль Варан — игрок мирового уровня, супер-классный защитник, чемпион мира, и он не должен был совершать такие ошибки. То, что он их совершил, это тоже в определенной степени случай. Но бывает, надо ему отдать должное. Он вышел после матча, сказал: я извиняюсь перед командой, перед фанатами, я виноват. Рафа Варан молодец, надеюсь, что не сломается, как Лорис Кариус несколько лет назад, который сейчас даже в Турции заиграть никак не может. Андрей Дыдриков пишет: Пирло 41 год, он моложе Буффона, который еще играет в Ювентусе. Может, надо было сразу Буффона назначать, а номинальным тренером сделать какого-нибудь ноунейма. Но мы не знаем, какой Буффон тренер. Мы, конечно, не знаем, что какой Пирло тренер, но Пирло хотя бы на тренера вроде как отучился, много говорил, написал книгу, говорил о том, как он видит, какие идеи он видит, как он видит себя в роли тренера, что он будет делать. Посмотрим. Андрей, пока же еще не видели. Может быть, и авантюра, может быть, у него и не получится. Как кто-то, где-то я видел мысль, что, значит, Пирло теперь будет, значит, заставлять всех игроков играть в PlayStation и там спать полдня, как он делал это перед победой чемпионата мира 2006 года. Ну, посмотрим, все возможно. А вот такие были интересные матчи в первый день Лиги Чемпионов, и согласитесь, Лига Чемпионов вернулась триумфально. Ну, а потом были два не менее интересных матча, и в одном из них, как мне кажется, играет будущий чемпион турнира. Напомню, что матчи — это Барселона-Наполи и Бавария-Челси. Бавария-Челси, сейчас у нас уже практически нету времени, поэтому поговорим об этих матчах после. Георгий Осипов пишет: будет очень сильное давление оказано на Пирло, нужно будет посмотреть на него в деле, а после этого делать выводы. Да, я согласен, посмотрим. Ювентус тоже не дураки, они потратили 20 миллионов на Сарри, позвали Пирло, посмотрим, у нас новости.
Я сейчас закончу на этом, давай выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Добрый вечер еще раз. 18:35 в Москве. Сегодня 9 августа, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Около спорт». Меня зовут Георгий Бабаян. Айсерк пишет: «Добрый вечер. Эвакуировали всех из аэропорта в Геленджике». Хорошо, сейчас, я думаю, наши новостники услышали эту информацию, будут проверять, если уже не начали проверять. Спасибо. Спасибо за то, что проинформировали. Продолжаем. Лига чемпионов. Второй день. Не менее интересные противостояния. Начнем с Барселоны. Барселона-Наполи играла в столице Каталонии, играли эти две команды. Барселона победила 3-1. И это был, ну, для меня, конечно, самый интересный матч, потому что я болею за Барселону, но действительно было несколько интересных моментов, ключевых, как мне кажется, которые могут сыграть в этой Лиге Чемпионов ключевые роли. Ну, во-первых, Барселона была абсолютно не похожа на себя образца этого сезона. Такое ощущение, что действительно команда собралась, команда поняла, что потеряли чемпионство на ровном месте, что надо как-то реабилитироваться, и последний шанс реабилитироваться – это выиграть Лигу чемпионов. Сам Месси говорил после поражения от Осасуны в последнем туре чемпионата Испании, что если мы будем играть точно так же, как играли этот матч, то мы можем проиграть Наполи. В итоге Барселона играла абсолютно по-другому. Есть мнение, значит, Майкл Кейли, это эксперт агентства Опта, это такое агентство, которое публикует продвинутую статистику по футболу, сказал, что гений Месси сработал как приманка и отвлек на себя внимание и замаскировал все странное в игре Барселоны. Но вот действительно, гения Месси было очень много. Все голы были забиты в первом тайме, потрясающей красоты первый тайм, и Лео Месси действительно показал, что он может до сих пор творить, может тащить и может делать вещи, которые не может делать только он один во всем мире. А что было интересно в этом матче? В этом матче не мог принять участие Бускетс и Видаль, поэтому Барса вышла достаточно интересным, с интересным сочетанием в центре поля. В центре поля в опорной зоне играл Ракитич. Ему помогал Роберто, они занимались таким, ну, чисткой, что ли, поля. То есть они брали на себя грязную работу. Ракитич достаточно четко отыграл в опорной зоне, не пропускал, забетонировал центр. Роберто был таким трудягой, каким он обычно является. То есть очень универсальный игрок. Помогал бокс-ту-бокс, принято сейчас говорить. То есть от одного края поля до другого бегал, помогал. А роль творца отдали Фрэнки де Йонгу. У Фрэнки де Йонга был карт-бланш в этом матче, и он показал действительно, за что Барселона в свое время его покупала. Это был, наверное, самый лучший матч Фрэнки де Йонга вообще за Барселону. Он творил, он отдавал, он лучше всех в команде в этом матче двигал мяч вперед. У него больше передач вперед, чем у Месси, у Гризмана, у Суареса, у Роберто, у Ракитича, чем у всех. Он лучше всех двигал мяч вперед, играл по всему фронту атаки. Действительно, потрясающе уходил от прессинга. Он умеет это делать великолепно. Может быть, даже лучше всех в мире. Ну, только с Бускетсом, наверное, ему можно в этом... Может, Бускетс только с ним поспорить. Но он холоднокровно, технично играл весь матч, вел команду вперед, помогал ему в этом Гризман, второй игрок, который провел этот сезон, ну, мягко говоря, не на своем уровне, и в этой игре показал, что он очень разносторонний игрок и может приносить пользу, даже не делая то, что обычно от него ждут. Ну, что у нас приходит нам в голову, когда мы слышим имя Антуан Гризман? Это какая-то красота, это... Красивые голы, блестящая левая нога, штрафные, пенальти, дриблинг, игра под нападающим, ну, один из лучших нападающих в мире. Что делал Гризман в этом матче? В этом матче Гризман, такое ощущение было, что играл десятку, играл под нападающим, и его главная роль была, это освободить Месси и Суареса, которые играли в атаке, от какой-либо черновой работы. Об этом говорил Кики Сетиен после того, как закончился чемпионат Испании. Он говорил, что моя задача сделать так, чтобы Месси меньше занимался созиданием и сосредоточился на забивании голов. Потому что и там, как это было весь сезон, Месси, напоминаю, в чемпионате Испании сделал более 20 голевых передач и забил более 20 голов. Там, по-моему, 21-24, не помню чего больше, но неважно. Месси был... И созидал, и забивал, и в итоге у Барселоны не получилось таким образом выиграть. Значит, надо каким-то образом было постараться, чтобы Месси занимался чем-то одним. решили отвести ему роль в атаке, и Гризман занимался тем, что он освободил Месси от черновой работы, Месси Суареса, и помогал Де Йонгу двигать мяч вперед. Каждый раз, практически каждая атака Барселоны, это Де Йонг обыгрывается с Гризманом, Гризман возвращается, оттягивается, они в стеночку играют с Де Йонгом, Де Йонг пошел дальше, отдает на Месси и так далее. Ну и Лионель Месси, ну что творил этот человек весь матч, это было что-то потрясающее. Во-первых, его гол, когда он с своего когда-то родного правого фланга сначала вроде как обвел игрока, потом упал, встал, обвел еще раз, и в падении единственным возможным способом с подкруткой в его фирменный уже в падении умудрился закрутить мяч в дальний угол. Гол гениальный, как, ну как обычно, мы уже привыкли к такому, но на самом деле, когда ты, если абстрагироваться от того, что это Месси, ну, это же было потрясающе. Потом был очень странный отмененный гол, когда тот самый Де Йонг гениальную передачу через всю штрафную отдал шведкой на Месси, Месси обработал, перекинул вратаря, где-то там нашли игру рукой, как мне кажется, ее там не было, но особо никто не спорил, вроде как гол отменили, Барса пошла дальше, Барса забила, потом еще пенальти. Был очень интересный момент с пенальти в этом матче, и мое мнение, вот именно ради таких моментов стоило вводить ВАР. Потому что без ВАР там разобраться было бы невозможно. Если кто не видел, постарайся описать, как это было. Кулибали, центральный защитник неаполитанцев, был с мячом своей штрафной. Хотел этот мяч вынести. Под правую ногу подстроился и уже вроде как должен был выносить этот мяч вперед. Но в этот момент его обгоняет Месси, из-за спины выскакивает, выставляет ногу и фактически забирает этот мяч себе. Но так как Кулибали уже замахнулся, он срубил Лионеля Месси ударом. Он пытался ударить по мячу, он не хотел этого сделать, но ударил по ноге аргентинцу. В итоге ВАР посмотрел этот момент с игры, я еще раз повторю, разобраться было невозможно. ВАР посмотрел этот момент, Чакир подошел к экрану, решил пенальти, Месси не подошел сам бить, отдал этот пенальти Суаресу. Суарес его уверенно реализовал. Барса победила 3-1, при этом Неаполь были очень хороши. Они играли неплохо, Гатуза показал, что он не просто мотиватор, что у него действительно есть какие-то тактическая выучка, что он может свою команду заставить играть определенным образом. Наполи играли от себя, атаковали и так далее, но не хватило класса, не хватило везения, и ну просто у Неаполи нету Лионеля Месси. А это, согласитесь, очень-очень много. Добрый вечер, еще раз. Я обещал.
Да, здравствуйте, еще раз, да. Алексей из Москвы. Ну, мое мнение, что в игру опять-таки сам Месси вытащил. То есть, ну, два гола чисто он сделал. То есть, вот гол и пенальти там. Он же там и отобрал мяч, и ногу просунул, и на нем свалили.
Да.
Вот. Мне кажется, все-таки Барсы вот командной игры не хватает. Вот, вот. Да, и он, кстати, мне тоже очень понравился. Вот, но опять, все в основном индивидуальные усилия. Де Йонг, Месси, а вот такой командной игры, как была там, когда Хави, Иньеста, Бускетс, то есть там Месси был вишенка на торте. А сейчас все-таки он и тянет, и плюс индивидуальные действия еще каких-то отдельных игроков. Вот такой хорошей командной игры все-таки в Барсе сейчас нету, на мой взгляд. Мне кажется, что, ну, Леон-то, на кого они там вышли?
На Баварию.
На Баварию, ну вот, да. и закончат, я думаю.
Ну, вероятность большая, да, про Баварию еще поговорим.
Вот, мне кажется, все-таки, знаете, вот вы в тот раз сказали, что Ракитича, наверное, купят. Ну, мне кажется, что, ну, вот Роберт, Ракитич, это хорошие игроки. Но если брать такие клубы, как Барселона, Реал, там, ну, вот первую пятерку, шестерку, они уже вот на этом уровне, они для любого другого клуба, они великолепные игроки. А вот здесь нужны еще лучшие футболисты. Вот мое мнение, что тут все-таки вот, середина поля должны более сильные футболисты играть. Все-таки в Баварии, вот, ой, в Барселоне, вот, ну, вот великий, там все-таки полузащита все определяла.
Да, а вот сейчас, было время, да.
Такой полузащиты у них нет.
Тут с вами не поспорить, спасибо большое, тут с вами не поспорить, действительно, если сравнивать Барселону с Барселоной времен Хави Иньесты, где Месси, как вы сказали, был вишенкой на торте, ну, я боюсь, так никогда больше такой команды не будет, потому что это было уникальное явление для всего мирового футбола. У нас звонок есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, вы в эфире.
Георгий из Москвы. Я бы хотел продолжить тему по поводу Барселоны, ее игры командной. Смотрите, что хочу сказать. Наконец-таки после возобновления чемпионата, как мне показалось, у Барселоны наконец-таки появилась какая-либо игра. То есть я не могу сказать, что это времена Хави и Иньесты, но тем не менее, то есть проглядывается какая-то идея, мысль. То есть я, как болельщик Барселоны, могу сказать, что говорил много не особо лестных слов по поводу нашего тренера Кики Сетьена. Но в данной игре я хочу сказать, что все-таки проглядывалась какая-то мысль, какая-то идея. И есть какое-то, знаете, светлое будущее, мне кажется, у этой команды. Нужно тренеру дать небольшой шанс. Ну, все, что касается индивидуального мастерства, это понятно. Да, у Наполи, к сожалению, нету Месси, а может быть и к счастью.
К счастью.
И я очень надеюсь, что да, в Интере его тоже никогда не появится, и он закончит карьеру в Барселоне. Ну, очень много просто трансферных слухов по поводу Месси в Интере, но мне кажется, что это невозможно. Что касается фаворитов Лиги Чемпионов, ну, конечно же, я говорю, как болельщик, я бы хотел, чтобы это была Барселона. Но Бавария, конечно, стоит на очень хорошем ходу, поэтому если, в принципе, все так и продолжится, Левандовский так и будет играть и забивать, то я боюсь, что у Барселоны и у других команд шансов будет достаточно мало.
Да.
Но то, что касается еще Аталанты, я слышал, что вы в прошлом эфире симпатизировали Аталанте.
Симпатизирую, Аталанты, да. Конечно. Но про Аталанту посмотрим. Сейчас тяжело, мы же не видели, как они сыграют. Спасибо. Спасибо, Георгий. Легко запомнить имя. Георгий. Какое красивое имя, конечно, у вас. Про Аталанту посмотрим. Вот про ту ветку команд на этой неделе они будут играть. По-моему, на этой неделе, да. Должны на этой неделе играть 12 числа. Посмотрим, как они проведут свои матчи, потому что, ну, все обнулилось. То есть, и нельзя это сравнивать с матчами в Лиге Чемпионов, которые были до, потому что с тех пор прошло уже практически полгода, а может быть и полгода. Нельзя некоторые команды сравнивать даже с тем, как они играли после возобновления чемпионатов у себя в странах. Вот Барселона пример. Действительно, какая-то игра, как мне кажется, начинает тренерская, не тренерская, ну хоть какая-то командная игра проглядываться. Здесь уже есть мысль, потому что с тех пор, как Кики Сетьен возглавил Барселону, было первых два матча, по-моему, под его руководством, где команда на какой-то, ну, вот на этом заряде эмоций от того, что у них новый тренер, и выдали неплохой футбол, потом это все скатилось куда-то вот туда, в сторону Вальверды снова, и никакой игры у Барселоны не было, все было исключительно завязано на Лионеле Месси. Сейчас что-то проглядывается. Вот этот ход с Гризманом, как его такого креативного, техничного игрока, заставляет выполнять тяжелую черную работу. Он привык, он умеет это делать. Он играл под руководством Симеоне, между прочим. Как его увели, как дали свободу Де Йонгу и новую роль отдали Месси. Сказали, иди просто и забивай, брат. Сделай, пожалуйста, нам пару-троечку голов. Он пошел, сказал, ну, наконец-то, пойду, буду забивать. И назабивал. Посмотрим, что выйдет из этого дальше, потому что действительно, конечно, Барселона попала на Баварию. И было известно об этом заранее, потому что Бавария обыграла в первом матче Челси 3-0, и шансы, если и были, то призрачные у команды из Лондона. Давайте я прочту сообщение, а потом продолжим про последний матч, который сыгран на данный момент в Лиге Чемпионов. Гиро Мобили, человек с очень оригинальным ником, или человек, который не знает, как пишутся известные фамилии на итальянском, возможно. Переживая за нового тренера Ювентуса, одного из гениальнейших футболистов в прошлом, больше, чем за себя. Добрый день, не могу описать, этот же человек пишет свои эмоции от возвращения Лиги Чемпионов. Очень жду встречу Аталанты и ПСЖ, а также дуэль Левандовского и Месси, огромное ожидание от РБ Лейпцига. Посмотрим, вот я еще раз говорю, все, что касается команд из второй ветки, Аталанта, ПСЖ, РБ и Атлетико Мадрид. Посмотрим, что из этого получится. Надо посмотреть игры, потом будем судить, есть ли там победитель с той стороны Лиги Чемпионов, или хотя бы потенциальный победитель, или нет. У нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день. Вот скажите, вот вы говорите про Лигу Чемпионов, да? А вот относительно Лиги Европы, вот скажите мне, скажем, Шахтер из украинского города Донецк, у него какие шансы через 7 дней выиграть Лигу Европы? Ну, примеры там процентов 30 у них есть.
Знаете, Лига Европы такой своеобразный турнир. Во-первых, на данном этапе он, как мне кажется, совсем не интересный, потому что там играют заведомо сильные команды с командами более слабыми. Этот турнир раскручивается где-то к полуфиналам, как мне кажется. А по поводу «Шахтера», не знаю. В этом турнире возможно все. Ну, в принципе, как и в Лиге Чемпионов. Поэтому я, видите, даже не останавливаюсь на Лиге Европы, но потому что попробуйте сравнить матчи, которые были там, с вывеской «Бавария-Челси». «Бавария» выиграла 4-1. «Бавария» это сделала так легко и просто, что у меня в этот момент, чтобы вы понимали, у меня было открыто два матча. Я смотрел параллельно. На «Барселону-Наполи» они играли в одно время, и на «Баварию-Челси». И вот прям через экран, на котором был матч мюнхенцев, вот прям оттуда на меня, ну, я боялся, знаете, я смотрел, и мне было страшно, потому что я понимал, что моя «Барселона» будет играть с этой машиной, а это действительно машина. Ребята абсолютно не напрягались. Да, «Челси» не самый сильный клуб в данном розыгрыше Лиги Чемпионов, и эта команда такая с прицелом на будущее, симпатичная, с интересной трансферной политикой, которую они развернули в это трансферное окно. Но это все-таки команда на будущее. А вот Бавария, Левандовски, Мюллер в какой-то волшебной форме, который находится. Вообще вся вот эта полузащита баварская, где практически каждый игрок, будь то Тиаго Алькантара, будь то Горецка, Мюллер или Гнабри, может отдать какой-то гениальный пас в разрез. Они просто своим центром поля сминают, уничтожают. Ну вот, и в Германии всех уничтожили, ну это понятно. Но они уничтожили и Челси. И вот главное мое ощущение от этой игры, что Бавария как будто играла процентов на 50, а может быть и на 30. И это страшно. А с другой стороны, а вдруг это их максимум? Посмотрим, как они будут играть с Барселоной. А что, значит, было в этом матче? Ну, во-первых, был пенальти. Бавария открыла счет с пенальти. На 6-й минуте Роберт Левандовски, по-моему, Гнабри передачу в разрез ему выдал. Роберт вышел один на один, перекинул вратаря Челси. Вилли Кавайеро стоял на воротах в этом матче. Тот его срубил. Чистейший пенальти. Тончайшая обводка от поляка Левандовского. Из точки он ему шансов никаких не оставил. И дальше вот все голы, я уж повторяюсь, по-моему. Ну, потому что, знаете, очень тяжело вообще говорить что-то про этот матч, потому что, ну, не, вроде ты смотришь на игру, и ничего сверхъестественного не происходит. Просто играет Бавария с Челси. Как будто на тренировке. На трибунах нет болельщиков. Кстати, почему-то у меня вопрос, почему решили не использовать опыт испанского чемпионата и не добавили вот этих киберболельщиков на трибуны. Немножечко смотрится так пустовато этот футбол, но зато концентрируешься на игре. И вот как будто тренировка. И Бавария особо не празднует. Никто не праздновал голы в этом матче особо. И Челси, естественно, не праздновали свой гол единственный, потому что он ничего не решал. И Бавария не праздновала. Не было какого-то экстаза от забитого мяча. Вот как на тренировочке. Вышли, попинали мяч, забили. Знаете, как старшеклассники со сборной младших классов сыграли. Потрясающе. Мощнейшая Бавария, и будет очень интересно посмотреть на то, как они будут играть с Барселоной. А у меня еще есть интересный факт. Из всех оставшихся команд в данном розыгрыше Лиги Чемпионов только две команды вообще, в принципе, выигрывали этот турнир. Это Барселона и Бавария. И обе выигрывали по 5 раз. У них на двоих 10 побед, у остальных команд нет ни одной победы. И так совпало, что именно эти команды встретятся друг с другом в четвертьфинале. С одной стороны, грустно, вывеска достойная финала. С другой стороны, это будет интереснейший матч. И мы посмотрим, что сильнее. Гений Лионеля Месси, какие-то нарождающиеся тренерские идеи господина Сетьена, или все-таки Бавария, у которой, ну, которая как паровоз, просто прет вперед. И вроде не делает ничего сверхъестественного, но Левандовский забивает кучу голов, Мюллер раздает кучу передач и так далее и тому подобное. Ну, вот такая вот была интересная Лига Чемпионов. Читаю ваше сообщение. Гиро Мобили пишет снова... А, нет, это я уже читал. Слушайте, не Донецк, украинский город, звонивший, что-то путает. Ну да. Андрей Дыдриков пишет, у Челси травмированных много, и тренер Лэмпард. Ну, и травмированных много, и тренер. Ну, тренер из Лэмпарда, по-моему, неплохой, Андрей. Посмотрим. Челси все-таки команда, как я уже говорил, на будущее. На данный момент они, конечно, не конкурент ни Барселоне, ни тем более этой сумасшедшей Баварии. Нет спорта, кроме футбола, а около спорт... Да, пророк его. Нет спорта, кроме футбола. А на данный момент что, есть какой-то спорт, который интереснее, чем Лига Чемпионов? Скажите мне, мне как-то... Я не слышал ничего подобного. Странные вы, ребята, наша команда Барселона. Очень странные. Моя команда Барселона. Ну, болею я за Барселону. Не могу скрывать это. Я могу пытаться, хотел пытаться играть. Вот, знаете, как наши многие комментаторы делают. Скрывают, что они болеют за Спартак. Или скрывают, что они болеют за Реал. Я не могу. Ну, болею. Переживаю за эту команду искренне. Вот такая была Лига Чемпионов. Это, конечно, самое интересное, что было на этой неделе. Но также у нас стартовал чемпионат России. Вот, казалось бы, только закончился и уже стартовал новый. Ничего сверхъестественного не произошло с точки зрения футбола. Самый интересный матч, как мне кажется, в туре будет сыгран сегодня. Начнут в 8 часов играть «Спартак-Москва-Сочи». Первый матч Кокорина за новую команду против его предыдущей команды. Посмотрим, это будет достаточно интересно. Так был сыгран интересный матч у «Химок», так как это новая команда для лиги, с «ЦСКА». Ну, там спокойно «ЦСКА» обыграли. Из интересного, у «ЦСКА» вышли все россияне в составе, в стартовом. Фернандеш, тоже считаем Фернандеша за россиянина, потому что у него есть российский паспорт. Дебютировал Адольфо Гаич, попал в перекладину, ничем больше особо не отметился, ну и рано пока от него что-то требует. Человек из Аргентины в Россию прилетел, не может же он сразу начинать забивать пачками голы, тем более он вышел с замены. И, конечно, очень жалко, что снова травмировался Алан Загоев, который только восстановился, который вышел, забил, смотрелся хорошо, и вот опять травма. Как будто какую-то кто-то сглазил, проклял, что ли, Алана. Я ему желаю побыстрее восстановиться, и уже чтобы травмы от человека отстали, потому что это один из самых талантливых игроков в нашей стране. И вот так вот вся карьера под откос из-за глупых травм. У нас остается 2 минуты. У меня была еще тема про Василия Кикнадзе и как он там спорит с болельщиками в очередной раз. Ну, если коротко, была встреча «Локомотива» с командой, команды с болельщиками. Болельщики в очередной раз все это свели к тому, как они не любят Кикнадзе, что надо вернуть Семина, и начали очень странные какие-то стихи там рассказывать и так далее. Мне кажется, это неуместно. Да, у вас могут быть претензии к руководству, но все-таки команда вышла с вами поговорить, команда делает это достаточно регулярно. Ни одна команда, я вот так вот навскидку не смог вспомнить, ни одну большую мировую команду, которая так бы делала. Вот просто выходит там, я не знаю, представьте себе, я не знаю, Бензема, Модрич, Рамос, там, я не знаю, Карвахаль. К болельщикам Реала, и они начинают поливать Переса и говорить, что вы с ними не общаются вообще. И общаются только с Пересом, говорят, когда вы наконец-то уйдете и вернете Анчелотти. Выглядит же как бред, согласитесь. Но вот почему-то в нашем футболе это возможно. Выходят болельщики и начинают на таком полутюремном языке разговаривать с руководством, с игроками, говорить, что вы там, когда вы уже победите, что вы, и так далее. Ну, выглядит это максимально странно, и мне кажется, что такими темпами просто эта хорошая традиция в «Локомотиве» может завершиться. И напоследок 30 секунд остается. Бомба! Вслед за Маурицио Сарри из «Ювентуса» может уйти Криштиану Роналду. Криштиану Роналду разочарован в проекте «Ювентуса» и сказал своему агенту Жорже Мендешу организовать ему переход в Париж Сен-Жермен. Вот так вот, и в ближайшее время, возможно, этот трансфер совершится. Владимир пишет, Георгий, например, идет чемпионат мира по снукеру, но мне очень нравится и ваша программа. Спасибо, мне тоже нравится, и как-то футбол, мне кажется, поинтереснее. С вами был Георгий Бабаян, это говорит Москва, около спорт. До свидания.